память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Память жива». Сегодня я решила пригласить на передачу известного в Иркутске и бесспорно известного радиослушателям нашего канала профессора, журналиста, исследователя, фотокорреспондента, и можно это долго-долго перечислять, академика Российской Академии, Виталия Иннокентьевича Зоркина. А что же явилось причиной того, что я решила пригласить его в передачу вот этого цикла «Память жива»? Дело в том, что в июне этого года вышла в Иркутске книга в издательстве нашего Иркутского государственного университета, профессором которого является Виталий Иннокентьевич, «Иркутские градоначальники». Это вторая книга. Первая вышла еще ранее. В этой книге рассказывается о губернаторах и иркутских генерал-губернаторов, и захватывается такой период, как 1765 по 1805 год. Интересный период в жизни Сибири, в жизни нашего города. Но вот прежде чем задать Виталию Иннокентьевичу вопрос какой-то, мне бы хотелось просто сказать несколько слов о том, насколько многогранна исследовательская работа Виталия Иннокентьевича, и притом он очень разнопланово исследует и иркутскую, и сибирскую, и российскую историю, и пишет, и публикуется в разных источниках. То есть и пишет книги, но кроме того, он не чурается, как некоторые историки, и газет, чтобы люди, чтобы там иркутяне или жители других районов знали нашу историю. Это может делать только человек, влюбленный в эту историю. И у него еще богатейший архив. Если этот архив весь обработать, то получится еще не одна такая толстая книга. Добрый день, Виталий Иннокентьевич. Я не буду долго говорить об этом, потому что я думаю, что слушатели, если захотят, они и в библиотеках книги ваши есть, и они ознакомятся вот с этим к 70-летию изданным буклетом профессор, журналист, исследователь, который составили сотрудники библиотеки Иркутского университета. Здесь очень подробно рассказано о всех ваших публикациях по 2007 год включительно. Но они, естественно, не все здесь, а с тех пор уже прошло почти 10 лет, и пополнился этот список, естественно. И поэтому, наверное, первый вопрос, который я обращу Виталию Иннокентьевичу, я хочу спросить, как вы вообще заинтересовались вот этой сибирской историей? Но ведь бывает какой-то определенный толчок. Что у вас послужило причиной основной вашего интереса?
Ну, наверное, толчком первым послужил тот момент, что я попал в дом интересный очень. Я жил рядом с домом Волконского. И в этом доме Волконского, где сейчас музей, тогда было просто жилое помещение. И там ходили легенды, самые разнообразные. Ну, например, о том, что в церкви, где венчалась дочь Волконского, рядышком Преображенская церковь, от нее шел ход, потайной ход к дому Волконского, а от дома Волконского ход потайной шел через под речки, под Ушаковкой, прямо к тюрьме. И это очень старик нам рассказывал, Мишалки, напомню, и другие. Там стоял склеп, кстати, старый. Мы туда лазили, и на хлебную луковицу часы старинные. Провалились раз, думали, что там подземный ход. В общем, вот это вот, видимо, как-то сыграло роль. И еще второй момент, это мне в классе 8 мама подарила книжку о декабристах. Я стал ими заниматься, декабристами, читать просто про них много. И повезло, что в 60-м году, окончив Иркутский госуниверситет, историко-филологический факультет, меня пригласили на работу в газету «Правда Бурятии» в Улан-Удэ, Фотокоров. И вот тут был полный простор. То есть я, время было много у меня, и я ездил по тем местам, по существу, где хотел, как фотокор. Я побывал на могиле Бестужева, Торсона. Торсон – первый декабрист, который попал в Антарктиду. Мне было интересно это. Там был похоронен в Баргузейках Хельбекер. И получилось дальше больше интереса к Росфорс потихоньку. И я за короткое время, за 2-3 года, объехал почти всю Восточную Сибирь, включая Западную Сибирь, потом поехал, когда был в экспедиции уже в аспирантуре. И везде меня эта тема декабристов интересовала. Причем меня интересовала она не в том плане биографии декабристов, их идеология. Я как-то этим, об этом не думал даже. А меня интересовало то, что они сделали для Сибири. А по поводу потому, то, что мне попалась в руки книжка в библиотеке республиканской имени Горького в Улан-Удэ, с автографом, таким автографом. Книга называлась «Рассказ русского моряка». Это книга Михаила Бестужева, брата Николая Бестужева и Александра. Так вот, она в этой книге был автограф ученику русско-монгольской войсковой школы Эрдени Задбоеву, буряту, за благонравие прилежания в науках, а господина потомственного дворянина Михаила Александровича Бестужева 22 сентября 1862 года. И дальше, значит, вот эта книга меня так заинтересовала, я думаю, след в книге теряется, нельзя ли найти.
Кто это был, человек?
И вы знаете, мне повезло. Есть село Иволга, где сейчас Досан находится, рядышком. Так вот там, оказалось, живет Бадма Ханда Задбоева, внучка того самого Задбоева, который был, которому книга подарила.
Учеником этой школы.
Я с ней долго беседовал, в конце, уже уходя, узнал, что архив Задбоева хранится в Академии наук в Бурятии. Я туда пришел, и мне повезло, 4 папки архив Задбоева там оказался. Он окончил потом школу казачью в Омске, стал главным переводчиком, главным. В 13-м году он ездил с делегацией бурят к юбилею царя, на юбилей царя 300-летия Романовых. Вот, до этого был в экспедиции Пржевальского, что было не тоже для меня интересно.
Потому что...
Более того, после этого я нашел 7 человек бурят-проводников, которые были у Пржевальского и Козлова. 7 человек нашел. Причем видел их портреты в кяхте. В общем, короче говоря, эта история такая длинная. Ну и вот так вот декабристы меня привели к тому, что я стал заниматься ими основательно. Потом познакомился с правнучкой Кахельбекера. В Иркутске нашел правнучку Торсона, но она ничего не знала. Урбанович фамилия была, я жила на улице 3 июля. Ничего не знала совсем про своего прадеда. Но потом я нашел еще многих там. Более того, коротко скажу, архив Волконских. Я дружил 12 лет с княгиней Волконской. Архив я вывез в Иркутск, он подарен Иркутскому музею декабристов, я об этом все знаю. Параллельно с декабристами я занимался всеми теми, кто был интересен мне. Например, я до сих пор мечтаю написать книжку о Дмитрии Павловиче Давыдове, авторе песни «Славное море», «Привольный Байкал». «Привольный Байкал»,
да,
так было вначале,
да.
Не священный.
Да, это очень интересно, тема, да? Потому что, как ни странно, мы «Славное знаем, море»
да?
все знают,
а, да? авторы,
а авторы не знают. И потом ломают голову, какие бы памятники кому
да,
ставить,
да, да,
а этому человеку,
верно.
Да?
Надо было вот. Давно.
Давным-давно надо было.
И вы знаете, я нашел потомков его. У меня есть фотографии сына и дочери. Портрет самого Давыдова был неизвестен, у меня он есть. У меня есть экслибрис. В архиве в Тобольском музее заповедники я нашел личное дело его, рукописное мелким почерком. Более того, оказалось, что он был дружен с известным археологом, этнографом, который работал в Западной Сибири. «Космос» написал, который Гумбольдт.
А,
он, был с ним, он вел с ним переписку. Это же интересно просто для сибиряка.
Да вообще интересно, потому что когда он находился там в Троицко-Савске, потом в этом
Якутске, да.
Он же изучал и фольклор местных народов.
В могилу вскрывал интересно.
Вообще очень интересно. Я должна вас ограничить. Ограничивает нас время передачи. Мы можем, конечно, долго вспоминать об этом, но давайте все-таки поближе вот к этой книге вашей второй.
Ну, поближе, тогда уж начну так. Дело в том, что тоже Материал собирался у меня долго, медленно, потому что я понимал, мне попала книга, давным-давно попала книга Кудрявцева «Иркутск» 47-го года издания. Да. Мне тогда было 10 лет. Позже мне он сам подарил ее в музей декабристов. Но дело в том, что там было мало про иркутский период, про именно историю. Мне хотелось больше знать. И я как-то в разговоре со своей бывшей студенткой Молчановой, она издавала газету для «Белого дома», «Ваш консультант», и она предложила, чтобы я туда написал про первого губернатора Иркутского, про губернатора именно. Я подумал так, вспомнил, что был такой первый сибирский губернатор, сибирский, Матвей Гагарин, друг Петра Первого. Я о нем написал, быстро нашел материал и написал. Как-то после этого пошли звонки туда, продолжить дальше, и я решил написать уже о приказчиках и воеводах. Было трудно искать, но поскольку я занимался и одновременно и этнографией, и фольклором, и тем, и всем, и в архивах работал я от Питера, Москвы до Хабаровска и Владивостока, поэтому мне было легче, с одной стороны. Я довольно быстро стал писать для этой газеты, почти через неделю писал я материалы, целая полоса была, вот разворот, про первых воевод-губернаторов. Книжка вышла в 2007 году, получила премию губернатора.
Ну, не только премию губернатора.
А потом получила, да, она получила премию.
На конкурсе в Сочи.
В Сочи, да, совершенно верно.
Это был конкурс российских зарубежных ученых, которые представили свои работы в области педагогики, психологии, истории и так далее. И вот здесь вам, в общем, вы тоже стали
и,
там.
И в 13-м году, я не знал, что пришла еще, когда сам международный был конкурс, то же самое. Ну, в общем, книга имела успех, но дело в том, что надо было продолжать, я продолжал. И вот, наконец-то, вышла книга вторая, там довольно много имен, и есть имена, которые трудно было, о которых писать. Трудно
потому было что не материалы. Так много материала.
Материала было, да. Некоторых я писал с удовольствием. Я могу вспомнить сразу, так сказать, не по хронологии, а по периоду интересному очень сибирскому. Одно время иркутян объявили кляузниками и что там они вообще врут, якобы там, и объявила об этом Екатерина. Но она оказалась не права.
Вы имеете в виду период Якобия, да?
Якобия, да. Вот этот период.
Между прочим, мне Якобия книгу-то вашу прочла, эту, все-таки, представьте, одолела из всех губернаторов и вице-губернаторов, которых вы здесь освещаете на своих страницах. Мне Иван Варфоломеевич наиболее понравился.
Ну, спасибо, мне
тоже. Во-первых, во-вторых, я хочу вам сказать, что вы ведь не просто пишете о нем, хотя вы приводите там очень много примеров из того, как он еще в дореволюционное время оценивался, то есть биографические сведения из разных источников. Вот. И чем он занимался до того, как попал в Иркутск. Но вы же здесь пишете об Иркутске, об окружении его, что он делал. Ну и, конечно, это то, как его дело.
И более того, я еще начал-то с того, что искал могилу его отца, Варфоломея Якобия, который был комендантом Селенгинска много лет. Потом воевал с румянцем Задунайским в Турции.
Да.
И сын с ним уже воевал. Фигура, в общем, легендарная.
Легендарная,
ну, вот,
да.
И что интересно, 7 лет держали под следствием Якобия, положенным обвинением, вплоть до того, что он хотел Китай к России присоединить. Чего на самом деле не было. Он писал наоборот.
Ну и присоединил.
Он написал книжку даже об этом. Книжка эта опубликована, небольшая книжечка, ее трудно достать очень. Тем не менее, невзирая вот на эти все кляузы, когда Екатерина поручила делом заниматься Гавриле Державину, он был тогда обер-прокурор Синода. Ну и, естественно, очень был человек, тщательно работал, все. Поразился, когда дело ему привезли на вазу.
Такое обширное было.
И он занимался очень долго им, тщательно. И первый вариант, это он пишет записки Державина, он пишет, что он тратил очень мало времени на еду, на все остальное, все занимался делом Якобия. И даже у меня есть книжка 1863 года, сочинение Державина, там стихотворение к Храповицкому, я там привожу. И как Якобия оставить, которого весь мир теснит, были строчки такие. Его приглашают на обед, известный чиновник, а он рассказывается, ему надо делать. И вот он, когда представил Екатерине 1300 листов, как он говорит, экстрактов этого дела, 1300, она над ним посмеялась и говорит, да вы с ума сошли, давайте-ка мне страниц, наверное, 10-15. Он, тем не менее, сделал ей 200 страниц примерно, и она 2 или 3 месяца читала это все. Когда прочла, убедилась, что он правду написал, что тут не виновен.
Что его оклеветали.
И сама одела ему ленту через плечо одела. Вот так что вот, так,
вот
такие
вот
были
губернаторы. Такие были в иркутской истории, да, интересные моменты. То есть мы не совсем какая-то забытая Богом окраина и губерния, а наоборот, да, были, да, интересны центральной России, правительству и властимущим, императорам. И
еще что хочется сказать, вот давно, очень долго и много ругали отца Пестеля, Павел Пестель, декабрист. Так вот, ругали его за то, что он якобы правил Сибирью издалека, из Петербурга.
Да.
Но дело в том, что его сам царь Александр не отпускал сюда. Это раз. Во-вторых, у него был прекрасный вице-губернатор Трескин, который очень много сделал для Сибири. Туркинские воды там открыли, другое, об этом, да, я пишу об этом. Так вот, дело в том, что очень много несправедливости на этого Пестеля говорили, и Ивана Пестеля, и писали, говорили там все. А он приехал, когда сюда, он был недолго в Сибири, он объехал Сибирь, и по существу ту самую реформу, которую провел потом Спиранский, подготовил Пестель. Он снял троих губернаторов, которые были в Орюге, в Омске снял, там еще где-то в Тобольске. И дело в том, что если бы не вот эта ревизия, неизвестно бы, как сколько бы потратил время Пиранский на это дело. Я считаю, что справедливо он управлял Сибирью, потому что многие законы, которые оставил бумаги Пестелес, я нашел их в русском архиве, и там он искренне пишет, что он делал. Ему рубля не накопили строчки. Он, дело в том, что говорит, вот я эту сумму должен, я выплачу ее и умру. Он выплатил ее и точно умер после этого.
Ясно.
То есть он не был таким карьеристом, как его изображают.
Да, во всей литературе вот он действительно пользуется такой славой не особенной.
Да, 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 везде, да.
Вот, хороший там его... Ну, это уже фраза такая, что управлял из Петербурга и так далее. Вот, а вы правы, потому что очень многие сейчас вот пересматривают, и историки, и даже там... Некоторые журналисты, писатели, кто более-менее интересуется этой темой, вклад вот именно Трескина в развитие,
да,
Иркутска.
Да, да.
Потому что, представьте, в ту пору, да, Иркутск был вторым или третьим городом России, где была пожарная часть впервые. Все приводят, читают записки иркутских жителей и вспоминают, как он выпрямлял улицы, обрезал вот это вот, как ходила гущинская команда. Дело-то в том, что действительно город-то был грязный, и нужно было как-то наводить порядки. Ну а что делать, если мы такие, если и сейчас мы не особенно подчиняемся, вроде просвещенный век, все владеем и компьютерами и так далее, вместе с тем... Грязь-то остается на улице.
Даже первый губернатор Иркутский, фараон Яндорф, столько сделал много. Ведь он же первый придумал таблички 9 писать на улицах. Не знали, куда идти, не знали там. А тут раз табличка, прочитал, улица такая-то все.
Вот картофель привез,
картофель,
между прочим.
Да, там много я бы напишу как раз о картофеле.
В воске,
да,
своем.
Да.
Вот.
И потом картофель стали садить у нас, а его же у нас долгое время не принимали.
Ну да,
очень
конечно.
Долго не принимали.
Немец и так далее.
Да.
Овощ непонятного происхождения.
Да, да.
Конечно, очень интересно. Но вот, знаете, вы же пишете не только об этих губернаторах, которые были, но вы пишете, например, и о военном губернаторе Борис Борисовича Лицана.
Тоже фигура интересная,
вот,
да.
И Алексея Михайловича Корнилова.
Вот это фигура интересная, Корнилов.
Вот,
да.
Корнилов вот тут... тоже был незаслуженно.
Да, забыто его там тоже так ругали по свое время там, что... И даже
обижен.
Более того, писали, что он был 2 года, а он был больше, он был потом в Тобольске губернатором.
Угу.
А самое интересное, что я долгое время думал, у меня вот книжка вышла «Пушкин и Сибирь», вы знаете,
да,
бывает странное сближение.
Угу.
Там я пишу о лицеистах, и там был такой один друг Пушкина, Сибиряк его звали, Сибиряк. Все не понимали, почему он Сибиряк.
Угу.
Оказывается, это был Корнилов Саша, который родился в Сибири,
угу,
и жил в Сибири 6 лет. И только потом с отцом уехал из Сибири, и поступил потом, когда поступил вот в лицей,
угу,
и вот так и кличка стала Сибиряк.
Сибиряк.
И, да, вот.
А вот с этим...
А Корнилов написал записки сенатора Корнилова. И вот там я даже приложение делаю, материал о том, что он конкретно предлагал, какие меры для Сибири, чтобы улучшить там овощи, там, фрукты, продукты и прочее, чтобы это было...
Вот я еще о Корнилове вот с какой точки зрения вас хочу спросить. Алексей Михайлович Корнилов, да, он, конечно, был обижен на то, что его незаслуженно объявили и взяточником, и там растратчиком, и так далее. И когда вот он был в Тобольске, находился под следствием, так получилось, что у него родился сын, будущий вице-адмирал Корнилов, который, конечно, погиб в первую эту севастопольскую оборону Севастополя. И у нас Александр Всеволодович Дулов считает, да, он писал, он уже в печати выступал везде, с тем, что родился он в Иркутске. Но он там приводит такой довод, что не могла беременная жена Владимира Михайловича где-то буквально там за несколько месяцев до рождения там ребенка в дальнюю дорогу отъехать. А когда вот... Сын его поступал, ну, будущий вице-адмирал, в морское училище, морской корпус. Там надо было заполнить, ну, анкету своеобразную. И они написали, что он родился в Тверской губернии, где у них было имение.
Я считаю... Удобнее было им когда-то.
Я полагаю, что, понимаете, он настолько обиделся на иркутян, которые его, ну, обидели, что ли, да, объявили каким-то взяточником, и тоже были какие-то доносы, что он слово это Иркутск не мог слышать.
Я пример приведу параллельный только из другой оперы. Вы знаете известного писателя-режиссера Рома, Михаила Рома.
Да, знаю.
Так вот, у меня есть книга «Деятель революционного движения». И там сказано, Ром родился в Заиграево. А последнее сведение, что он родился в Иркутске.
В Иркутске.
А я был, в Заиграево, был, там был жил в той гостинице, где это был дом, где жили политические ссыльные.
А Заиграево?
Мне местные говорили. Бурятия.
Бурятия, Бурятия. Да?
Так что вот такие вещи бывают.
Бывают, да. Но вот такие вот вещи, они, конечно, находят вот такое...
Ну, о Корнилове я портрет будет, тут портрет есть, будет еще, об этом сказано будет.
Да, сказано. Вот я говорю, что
будет еще «Война в Селенгинцах», письма селенгинцев нашли, так что будет много.
И потом у вас еще и документы здесь большие.
Да, документы.
Я еще хочу сказать, что помимо вот этих документов, которые вы прилагаете, меня поразило то, что у вас очень много здесь иллюстраций.
Это да, это...
Это из вашего и личного архива собранного,
да.
Потому что еще ранее, когда были вы у нас в библиотеке, вы показали кое-какой архив свой личный, фотографии. И тут такое приложение большое, время оставляет следы. Тут действительно и о землепроходцах, и гербы городов. Какие только фотографии.
Редкие портреты.
Да, редкие портреты.
Самих императоров.
Да. И планы, вот, например, участков земли на берегах устья Ушаковки, отведенные для строительства байкальских судов. Я вот в других изданиях этого не видела.
Китайцев много.
И вот очень интересный портрет Александра I в доспехах русского витязя, да. Это, в общем-то, по рисунку графа Федора Толстого, да?
Да, тоже... известный был медальон.
Да. И виды
ну,
там
в первом томе тоже было много, в первом томе. И сейчас будет, в третьем томе будет нисколько не меньше.
Так, что, ну давайте что ж, поговорим о вашем третьем томе. До какого вы его периода
третий
собираете?
Третий том будет 1917 года.
До 1917,
до последнего императора Пильца. Там есть периоды, которые еще очень мало освещены, почти не освещены.
Да.
И в истории революционного движения даже. Ну, например, вот спорное положение, что я буду писать о Василии Иванове, губернаторе. А есть версия одна, что он был, было на него покушение, его организовал Нестор Каландаришвили.
Да.
Недавно я прочитал в другом месте, что это не совсем так, что Каландаришвили был, проходил по другому делу. Грузинское тут общество было очень сильно, и он к этому не причастен. Тут надо будет искать то же самое.
Да, то есть это надо будет поиски смотреть, в архивах, да. И еще в каких-то.
Но потом Князев, мало о нем материалов.
Ну, он недолго же был, в общем-то.
Да, есть любопытный материал о Горемыкине, о Шилашникове. Пожалуй, этот том проще, потому что тут о Муравьеве, о мужском я уже написано, были публикации в Сибири, о Спиранском написано. То есть я этот том чуть-чуть леди вперед не успел.
Ну да.
О Спиранском тоже было написано уже. Ну и Спиранский мне не очень симпатичен, потому что Спиранский был личность довольно сложная, и в книге Романовского он не совсем, он использовал в основном труды Вагина, а Спиранском отдельные авторы оставили довольно много любопытного. И не везде оценки однозначные. То есть надо же тоже будет подумать, чтобы не переборщить ни в ту сторону, ни в другую.
Ну, просто вот, надо объективно разобраться со свидетельствами современников, с оценками, а потом в какое время и писались эти вещи тоже, какое в то время и было положение России. Ведь очень много, ну, чего греха-то есть, что все работы пишутся обыкновенно с учетом какой-то политической конъюнктуры. Правильно ведь, да? И мы и нынче тоже это видим.
Как изображали Павла Первого, ее уже изображали там вообще... психом, дураком и так. Это была фигура, которая успела много сделать для России. И первый, кто его оценил, это был Натан Эдельман. Он написал статью «Романтический император». И правду написал интересную.
Да, конечно. Все это очень интересно. Ну что ж, если завершать разговор о иркутских градоначальниках, да, я хочу пожелать вам скорейшего... написание этой книги, ее издание благополучного и тиражом побольше,
потому что 200 экземпляров.
Ну да, ну что это такое 200 экземпляров?
Спрашивают, где ее найти?
Да, где ее найти, спрашивают люди. Ну, во-первых, те, кто располагает определенными средствами денежными, может позволить себе купить, может пойти в Продавит. Она там есть, да?
Немного очень.
Да, немного. В некоторых библиотеках она будет. В ноябре подробный, более обстоятельный разговор о ней пройдет в библиотеке научной, так называемом Белом доме. Да. Дату ее на радиоканал сообщит дополнительно.
Тут интересно, что дело в том, что у меня исполняется в этом году 55 лет моей журналистской работы и 50 лет научно-педагогической работы. Поэтому тут будет, видимо, несколько... Не только о книге разговор, но и, видимо, о моем творческом пути, я так понимаю.
Ну что ж, я понимаю, что творческий путь у вас был и есть такой интересный, что не знаешь, за что и не то чтобы уцепиться, но о чем разговор вести, потому что вы настолько многоплановый автор, вы настолько содержательно и интересно пишете и о том, как... литература сибирская развивалась. И если там одно имя назовешь, оно с тобой цепляет другой. Да. И этот рассказ может быть бесконечным.
Я обещаю вам, что у нас будет разговор не менее интересный о тайне смерти Александра Первого. Я нашел новые интересные данные.
Серьезно?
Да.
Но это же вот в последнее время в интернете, вот именно где-то месяца два, наверное, то ли в августе, то ли в начале сентября, там читала, что какая-то исследовательница из Томска, она выдвинула, идею о том, что...
Ну, я и занимался раньше, поэтому мне как-то карты в руки я хочу сделать.
Ну и как можно раскрыть хотя бы немножко тайну такую? Как вы считаете?
Действительно, вместо Александра Первого был похоронен фельдъегерь Масков. Потомков Маскова я нашел. У меня есть документы. Это будет, пожалуй, сенсация.
Да, это будет сенсация. Так, а Федор Кузьмич, старец этот, был ли...
Был ли старец? Федор Кузьмич был старец.
Старец. Но был ли он-то, извините, этим самым императором Александром Первым или нет?
Вот он и был императором Александром Первым.
Был Федор Кузьмич. Да. Ну что ж, будем тогда ждать вашей вот этой интересной публикации. Но я хочу сказать, я вообще восхищаюсь совершенно Виталием Иннокентьевичем, вот еще почему. Он не только... Сейчас он, конечно, больше сидит в библиотеках, дома работает, со своим архивом, архивами другими. А ведь когда-то, совсем даже недавно, Виталий Иннокентьевич, он практически чуть ли не пешком обходил всю Восточную Сибирь, и Дальний Восток, и Чукотку, и так далее. Ну, вот,
ну похвалюсь, конечно. В 1973 году я проехал на собаках 1500 километров по Индигирке и Колыме. по следам Багарастана. Собирал материалы для диссертации.
Угу.
Позже, в 1990 году, спустя 100 лет после поездки Чехова на Сахалин, я с друзьями из Хабаровска, встретились мы в Сретенске, мы сели на баржу самоходную и на от баржи к барже, на самоходных баржах и военных катерах проплыли через 33 заставы до Александра-Сахалинского, где был Чехов. И там нашлись материалы, тоже интересные. Я нашел фото Чехов и буряты.
Они не публиковались.
Нет.
Конечно, вам и эту тему надо освещать как-то. Но дело в том, что у вас есть вот такие еще небольшие статьи по объему, но тем не менее они очень интересны. Вы сейчас принесли небольшой свой архив. Это маленькая часть этого. Вот возьмем газету «Копейка». Иногда вы там выступаете на страницах периодики. 2007 год. «Сибиряки как прототипы литературных героев». И вы вот здесь приводите Людмила Ивановна Любимова, прототип купринской повести «Гранатовый браслет». Вот здесь и портреты,
готова книга,
и
все. 30 этих самых очерков, 30 готовых книг, по следам героев книг.
По следам героев книг, да. И притом по следам еще героев не только книг, но и фильмов. А следующий год у нас год кино. И я думаю, что я вас непременно, потому что открываю вам небольшой секрет, что вот я буду вести программу, так сказать, «Гудкино», да, и я вас непременно приглашу вот по этой теме, потому что очень многие с Иркутском связанные судьбы людей, и они связаны и с теми, кто является прототипами тех или иных киногероев. Конечно, это очень интересно. Вы же пишете не только о литературных героев, вы пишете о ком вы только, как судьбы связаны. Здесь у вас и Жюль Верн, здесь у вас и Хемингуэй каким-то образом связаны с Сибирью.
Блок Бальзак.
И Блок Бальзак.
Да, много, именно, да.
И
Маяковский.
Бустинар, и Стивенсон, и так далее. То есть этот список можно продолжить. И, конечно, я считаю, что сейчас... Это мое сугубо мнение личностное, как преподается литература в школе. Конечно, ребятам не особенно интересно. А вот именно такая связь, живая связь литературы с теми, может быть, улицами, с теми городами, с теми территориями, на которых они сейчас живут. И вот эти имена, такие знаковые имена в литературе мировой, русской литературе, словесности нашей, это же очень здорово.
Я добавлю, вы знаете, это очень интересно. Я был в Японии и случайно узнал, что нашли японца, ему 79 лет. Это Сикина Такеноска. Он был слугой у Джека Лондона, когда был мальчиком. И был свидетелем смерти Джека Лондона. И все это вот я записал с помощью переводчицы. Это же интересная вещь, конечно.
Это интересная вещь, но надо было бы все это собрать, опубликовать. Я думаю, что вам это еще предстоит делать, и желаю вам удачи большой в этом. Во-первых, чтобы вышла третья часть вот этой книги об иркутских градоначальниках. И, конечно, все вот эти ваши задумки по поводу различных связей Иркутска с такими знаковыми именами литературы и культуры, и мировой, и российской, это будет очень интересно. Ну, конечно, Виталий Иннокентич, он пользуется большим таким авторитетом среди журналистской среды, среди тех краеведов, которые занимаются историей города Иркутска. И ему посвятили его коллеги, будем говорить так, да, по перу, и журналисты, и писатели, очень много интересных таких слов. И есть такой журнал, здесь большая статья «Кто вы, сибирские воеводы?», и в заключении здесь, значит, написано: «Говорили с Виталием Иннокентичем мы еще очень долго. Да и можно ли обойтись коротким разговором с историком? История ведь не просто наука, которую мы с вами обязаны знать, и обязаны потому, что без прошлого не построишь будущего. Есть в истории, как мне кажется, еще и нечто такое, что не определишь и не выразишь умными словами. Но такое при этом, что хочется знать, слушать, понимать. Я думаю, что с этими словами можно согласиться, и желающих отсылаю к этому журналу. К сожалению, в нашей библиотеке его еще нет. Вот, но надо будет у Гальфарба спросить. Но я хочу вас назвать книги Алексея Ершова, поэта тоже очень интересного человека, ушедшего в этом году из жизни. Очень интересный человек, который геолог по образованию, много сделавший для развития геологической науки. Но вместе с тем он и писал стихи. У него интересные есть работы, посвященные Высоцкому, потому что он с ним встречался. И вот есть у него в книге «Байкал, любовь моя», она вышла в 2013 году, стихотворение, посвященное Виталию Иннокентьевичу.
Несколько даже.
Да?
Несколько.
Да у него несколько. Я-то прочитаю «Звезда Сибири», хочу прочитать. «Журналист-писатель, нет сомнения, таланта глубина и шире. Бывают странные сближения. Сегодня Пушкин и Сибирь». Это он о вашей книге «Пушкин и Сибирь». «Нас книга вместе собрала, внимательных и беспокойных, послушать добрые слова друзей единокровных». Ну, вот здесь действительно он пишет: «Корнилов, Пущин и Ватковский, орланом смотрят зорко вдаль, Матюшкин, Лунин и Тимковский, Петр Ершов, Владимир Даль». То есть это все те люди, о которых вы писали. И вот он пишет: «Желаем Зорькину мы Зорьку и голубые небеса, здоровым быть, таким же зорким. Для нас ты яркая звезда». Мы действительно для иркутян яркая звезда, и мы желаем, чтобы эта звезда, лучи ее еще не иссякали и давали нам очень много интересных книг, я думаю, книг, потому что публикаций очень много. Всего вам доброго, здоровья, осуществления всех
желаний. Большое спасибо.
Память жива.